Глава вторая. «Достопочтенная публика, граждане Анахайма!» — взвыл человек с микрофона. «Сегодня нам представилась удивительная возможность послушать и расспросить тайного агента отдела по борьбе с наркоманией». Он просиял, этот человек, в ярко-розовом костюме, широком желтом пластиковом галстуке и ботинках из искусственной кожи. Чересчур толстый, чересчур старый и чересчур радостный, хотя радоваться было нечему. Глядя на него, тайный агент чувствовал тошноту. «Вы, безусловно, обратили внимание, что наш гость как бы расплывается перед глазами. Причина в том, что он носит так называемый костюм-болтунью. А именно тот самый костюм, который он обязан носить, выполняя свои обязанности, вернее, большую их часть, в отделе по борьбе с наркоманией. Позже он сам объяснит вам, зачем». Публика, как две капли воды, отражавшая все черты ведущего, сосредоточенно обозревала агента в костюме болтунье. «Этот человек, которого мы будем называть Фред, ибо таково кодовое имя, под которым он сообщает собранную информацию, находясь в костюме болтунье, не может быть опознан по внешнему виду или голосу. Он похож на расплывчатое пятно и ни на что больше, не правда ли, друзья?» Ведущий изобразил лучезарную улыбку. Слушатели, разделяя его чувство юмора, тоже улыбнулись. Костюм болтунья был изобретением некоего сотрудника лаборатории Белла по фамилии С.А. Пауэрс. Экспериментируя с возбуждающими веществами, действующими на нервные клетки, как-то ночью Пауэрс сделал себе инъекцию препарата 4, который должен был вызвать лишь легкую эйфорию, и испытал катастрофическое падение мозговой активности, после чего его субъективному взору на стене спальни предстали пылающие образы, в коих он тут же узнал произведения абстрактной живописи. На протяжении 6 часов С.А. Пауэрс зачарованно наблюдал тысячи картин Пикассо, сменяющих друг друга с фантастической скоростью. Затем он посмотрел работы Пауля Кле, причем большее количество, чем художник написал за всю свою жизнь. Когда наступила очередь шедевров Модильяни, С.А. Пауэрс пришел к выводу, а в конце концов все явления нуждаются в разъясняющей теории, что его гипнотизируют розенкрейцеры, используя высокосовершенные микроскопические передающие системы. Потом, когда его стали изводить Кандинским, он вспомнил о музее в Петербурге, где хранились как раз такие полотна, и решил, что с ним пытаются вступить в телепатический контакт русские. Утром Пауэрс выяснил в литературе, что резкое падение мозговой активности нередко сопровождается цветными видениями, так что дело было вовсе не в телепатическом контакте, тем более с помощью микросистем. Однако идея костюма болтуньи уже родилась. В основном костюм состоял из многогранных кварцевых линз, соединенных с микрокомпьютером, который содержал в памяти 1,5 миллиона закодированных физиономических характеристик разных мужчин, женщин и детей. Каждую наносекунду компьютер передавал на сверхтонкую мембрану, окружавшую носителя костюма, всевозможные оттенки цвета глаз, волос, формы носа, расположение зубов, конфигурации лицевых костей и так далее. Чтобы сделать костюм-болтунью более эффективным, С.А. Пауэрс заставил компьютер выбирать последовательность проецируемых образов случайным образом. Кроме того, ему удалось найти дешевый материал для мембраны. Побочный продукт производства одной промышленной компании, выполнявшей правительственные заказы. Короче говоря, носитель костюма являлся человеком толпы в полном смысле слова. В течение каждого часа он приобретал внешность миллиардов различных людей. Таким образом, любые попытки описать его или ее были совершенно бессмысленны и заранее обречены на провал. Нет нужды говорить, что С.А. Пауэрс ввел в банк памяти и свои собственные данные, и захороненные в головоломном сплетении характеристик лик изобретателя всплывал в каждом костюме на 1 наносекунду, в среднем, как он подсчитал, раз в 50 лет. Это была его заявка на бессмертие. «Давайте же послушаем расплывчатое пятно», — Громко подытожил ведущий, и публика захлопала. Фред, он же Роберт Арктер в костюме болтуньи, простонал и подумал. «Это ужасно. Раз в месяц каждый агент по борьбе с наркоманией должен был выступать на подобном сборище болванов. Сегодня была его очередь. Глядя на публику, он с новой силой осознал, насколько отвратительны ему добропорядочные. Они в восторге, их развлекают. Может быть, как раз в этот момент костюм приобрел внешний облик С.А. Пауэрса. «Впрочем, все это не так уж и смешно», — заявил ведущий. «Наш герой...» — он замолчал, пытаясь вспомнить имя. «Фред», — подсказал Боб Арктер. «С.А. Фред», — усмехнулся он про себя. «Да-да, Фред». Ведущий снова оживился и громогласно продолжил. «Как вы сами можете убедиться, его голос ничем не отличается от механических компьютерных голосов, которые вы слышите каждый день, заезжая, к примеру, в банк в Сан-Диего. Именно этим голосом, совершенно безжизненным, лишенным индивидуальности и каких-либо отличительных характеристик, Фред делает доклады руководству в отделе, по борьбе с наркоманией». Последовала многозначительная пауза. «Агенты полиции находятся под постоянной смертельной угрозой, поскольку, как мы знаем, наркомафия с поразительной ловкостью внедряется в различные силовые структуры по всей стране, во всяком случае вполне способна это делать, согласно нашим ведущим экспертам. И поэтому в целях защиты наших отважных героев костюм болтунья совершенно необходим». Последовали жидкие аплодисменты, адресованные костюму болтуньи. Аудитория выжидающе уставилась на человека, затаившегося внутри загадочного творения ученых. «Но, выполняя свое задание», — добавил ведущий, отодвигаясь от микрофона, чтобы дать место Фреду, — «он, разумеется, не носит этот костюм. Он одевается, как все, вернее, в экстравагантную одежду, принятую хиппи и прочих неформальных групп, среди которых вынужден вращаться согласно велению долга». Фреду, Роберту Арктеру, приходилось выступать уже 6 раз, и он прекрасно знал, что надо говорить, и что ему уготованы бесконечные варианты одних и тех же идиотских вопросов и непроницаемая тупость слушателей. Короче, пустая трата времени плюс раздражение и злость, и всякий раз чувство тщетности. «Увидев меня на улице», — сказал он в микрофон, когда стихли аплодисменты, «вы бы решили, вот идет псих, извращенец, наркоман. Вы бы почувствовали отвращение и отвернулись». Аудитория затихла. «Я не похож на вас», — продолжал он. «Я не могу себе позволить быть похожим на вас. От этого зависит моя жизнь». На самом деле, не так уж он от них и отличался. И ту одежду, которую надевал каждый день, носил бы в любом случае, даже если бы от этого ничего не зависело. Ни жизнь, ни работа. Ему нравилась его одежда. Просто то, что он скажет, в общих чертах известно заранее. Текст выступления написан руководством и давно выучен наизусть. Агент мог слегка отклониться, но общая форма была стандартной. Начальник отдела, старый служака, утвердил ее 5 лет назад, и теперь она воспринималась как священное писание. Боб Арктер подождал, пока сказанное дойдет до сознания слушателей. «Я не собираюсь рассказывать вам, чем мне приходится заниматься в качестве тайного агента, выслеживая распространителей наркотиков и источники нелегального товара, продающегося на улицах наших городов и в коридорах учебных заведений. Я хочу рассказать вам о том...» Он сделал паузу, как его учили в академии на занятиях по психологии. «О том, чего я боюсь». Это сразило их. Все взгляды были прикованы к нему. «Я боюсь за наших детей, за ваших детей и моих». Он снова замолчал. «У меня их 2». Затем очень тихо. «Юные. Совсем малыши». И тут же, страстно повышая голос, «но уже достаточно большие, чтобы можно было расчетливо прививать им пагубную зависимость от наркотиков. Ради выгоды тех, кто уничтожает наше общество». Снова пауза.
«Мы пока еще не знаем»,
— более спокойным голосом.
«Кто эти люди? Точнее, звери, которые охотятся на наших детей, словно обитают в диких джунглях? Кто продает эту мерзость, выжигающую мозг, которую ежедневно глотают, ежедневно курят и ежедневно вкалывают миллионы мужчин и женщин? Вернее, тех, кто когда-то был мужчиной или женщиной. Мы постепенно распутываем этот клубок и, клянусь Богом, рано или поздно распутаем до конца. Мы их узнаем. Всех до единого».
Голос из публики.
«Мы им устроим!»
Другой голос.
«Покончим с коммуняками!»
Бурные аплодисменты. Роберт Арктер молчал. Смотрел на них, на этих добропорядочных, жирных кретинов с их правильными костюмами, правильными галстуками и правильными туфлями и думал.
«Препарат С не может выжечь им мозги. У них просто нет мозгов».
«Расскажите нам то, что вы знаете!»
Раздался более спокойный голос. Актер обвел взглядом зал. Пожилая женщина не столь отвратного вида, как ее соседи, она нервно сцепила руки.
«Каждый день эта страшная болезнь вырывает новые жертвы из наших рядов», — продолжал Фред, то есть Роберт Арктер. «В конце каждого дня деньги текут».
Он замолчал, и никакая сила не могла заставить его продолжать речь, вызубренную и тысячи раз повторенную на занятиях. Все замерли.
«А вообще-то, дело не только в наживе. Вы сами видите, что происходит».
«Нет, они ничего не видят. Они не замечают, что я отошел от шаблона, говорю самостоятельно, без помощи суфлеров. Ну и что? Разве их что-нибудь волнует? Их огромные квартиры охраняют вооруженные наемники, готовые открыть огонь по любому торчку, который лезет по обнесенной колючей проволокой стене, чтобы засунуть в пустую наволочку их часы, их бритву, их стереосистему. Он лезет, чтобы добыть себе косяк. Если не добудет, то может просто-напросто сдохнуть от боли и шока воздержания. Если ты живешь в роскошном доме, и твоя охрана вооружена, зачем об этом думать?
Если бы вы страдали диабетом, и у вас не хватало бы денег на укол инсулина, что бы вы стали делать? Крали бы? Или просто-напросто сдохли?
Молчание. В наушниках его костюма болтуньи зазвучал тонкий голосок.
«Лучше вернитесь к утвержденной речи, мой вам настоятельный совет».
«Я забыл ее», — сказал Фред,
Роберт Арктер, невидимому суфлеру. Он не знал, кто это, какая-то мелкая шишка из отдела, курировавшая сегодняшнюю встречу.
«Ладно»,
— протянул суфлер.
«Я буду вам читать. Повторяйте за мной, но старайтесь, чтобы звучало естественно».
Молчание, шорох страниц.
«Так, посмотрим. Новые жертвы из наших рядов, в конце каждого дня деньги текут, тут вы остановились».
«Я не могу. Меня воротит от этого», — выдавил Арктер.
«А куда они текут, мы скоро выясним», —
не обращая внимания, продолжал суфлер.
«Тогда последует возмездие, и в тот момент ничто на свете не искусит меня поменяться с ними местами».
«Знаете, почему я не могу?» — спросил Арктер. «Потому что именно от таких вот вещей люди ищут спасение в наркотиках».
«Да», — подумал он, — «вот почему ты сбегаешь и садишься на дозу, сдаешься из отвращения». Но потом он снова посмотрел на публику и понял, что к ним это не относится. «Ничтожество, дебилы. Им нужно все разжевывать, как в первом классе. А — это арбуз. Арбуз круглый.
С, — сказал он публике, — это препарат С. С — это бегство. Бегство ваших друзей от вас. Вас от них». Всех друг от друга. Это разделение, одиночество, ненависть и взаимные подозрения. С — это слабоумие. С — это смерть. Медленная смерть, как называем ее мы. Он осекся. Мы — наркоманы.
Он медленно прошел к своему стулу и сел. В тишине.
«Вы провалили встречу»,
— сказал суфлер-начальник.
«Когда вернетесь, зайдите ко мне в кабинет. Комната 430».
«Да», — сказал Арктер. «Провалил». На него смотрели так, словно он только что прямо у них на глазах помочился на сцену.
Прошествовав к микрофону, ведущий объявил.
«Фред с самого начала хотел провести нашу встречу в форме вопросов и ответов, ограничившись лишь кратким вступительным словом. Я забыл об этом упомянуть. Итак...» Он поднял руку. «Первый вопрос?»
Арктер внезапно снова неуверенно поднялся.
«Похоже, Фред хочет что-то добавить».
Ведущий сделал приглашающий жест. Арктер подошел к микрофону и, опустив голову, тихо и отчетливо произнес.
«Вот еще что. Не надо плевать им вслед лишь потому, что они сели на дозу. Большинство из них, особенно девчонки, не знали, на что садятся или что садятся вообще. Просто постарайтесь удержать их. Понимаете, они растворяют красненькие в стакане вина. Толкачи, я имею в виду. Дают выпить цыпочки какой-нибудь несовершеннолетней крошке, и та вырубается, и тогда ей впрыскивают смесь героина и препарата С». Он замолчал.
«Спасибо за внимание».
«Как нам остановить их, сэр?» — спросил мужчина.
«Убивайте толкачей», — сказал Арктер и побрел к стулу.
Ему не хотелось сразу возвращаться в отдел и идти в комнату 430, и он стал спускаться по одной из торговых улочек, разглядывая лотки с гамбургерами, автомойки, заправочные станции, пиццерии и прочие достопримечательности. Бродя так без всякой цели в толпе, Арктер испытывал странное ощущение. Кто он на самом деле? Там, навстречу, он сказал, что без костюма болтуньи выглядит как наркоман. Да он и разговаривал как наркоман. Так что толпа вокруг без сомнения принимала его за одного из них и реагировала соответственно. Более того, другие наркоманы... Другие. Вот именно. Казались ему своими. Мир, брат. В отличие от добропорядочных. Стоит надеть епископскую митру и мантию, размышлял Арктер, и походить в ней некоторое время, позволяя людям преклонять колени и целовать твою руку, и не успеешь оглянуться, как ты уже и впрямь епископ или типа того. Что такое личность? Где начинается и кончается собственное «я»? И уж совсем непонятно становилось, кто он на самом деле, когда начинались разборки с полицией, когда копы, патрульные или какие-нибудь другие, все равно какие, притормаживали около него, идущего по тротуару, и сначала долго сверлили своим пустым металлическим взглядом, а потом, наконец, решив поразвлечься, останавливались и подзывали к себе.
«А ну, документы!»
— говорил обычно коп, протягивая руку, а потом, когда Арктер Фред, черт знает кто, начинал рыться за пазухой, орал.
«Тебя уже забирали?»
Иногда добавляя слово «раньше», так как будто прямо сейчас отправит в кутузку.
«За что?»
— обычно спрашивал Фред. Или просто молчал. Тут же собиралась толпа, большинство считали, что это толкач, которого повязали на углу, они ухмылялись и распихивали друг друга локтями, чтобы полюбоваться зрелищем. Некоторые сердито ворчали, обычно «чеканос». Негры или явные торчки. Потом они спохватывались и старались принять равнодушный вид. В присутствии копов лучше не выступать. Качаешь права или нервничаешь, значит, сам что-то скрываешь. Подозрительных полиция начинала потрошить автоматически. На этот раз, однако, никто его не трогал. Вокруг было полно точно таких же торчков.
«Кто я на самом деле?» — спрашивал себя Роберт Арктер.
На мгновение ему захотелось влезть в костюм болтунью. Тогда бы я снова, — думал он, — стал расплывчатым пятном, и прохожие, уличная толпа снова стали бы аплодировать. «Давайте же послушаем расплывчатое пятно», — прокрутил он в памяти недавнюю сцену. «Отличный способ прославиться. А как бы они узнали, что это то самое пятно, а не какое-нибудь другое?
Внутри бы мог быть совсем не Фред или другой Фред, хрен поймешь, даже если Фред раскроет рот и заговорит. Никто не определит наверняка, никто, никак. А вдруг это, к примеру, Эл, который притворяется Фредом? В костюме может быть кто угодно, а может даже и совсем никого не быть, если он, чем черт не шутит, автоматически и управляется на расстоянии из отдела по борьбе с наркоманией. И тогда Фредом может быть любой, кто в этот момент сидит в отделе за столом с напечатанным текстом и микрофоном, или даже все они вместе, каждый за своим столом. «Все было бы так, если бы не то, что я сказал в конце», — подумал Арктер. «Кто угодно в отделе за столом такого не скажет. И вот об этом-то начальство и хочет со мной поговорить». Разбираться с начальством ему совсем не улыбалось, и он продолжал тянуть время, шатаясь по улицам, идя наугад без всякой цели, в никуда. Впрочем, в Южной Калифорнии неважно, куда ты идешь. Везде торчат одни и те же Макдональдсы, как будто ты не движешься, а только делаешь вид, а вокруг тебя поворачивается сцена с декорациями. А когда, наконец, ты чувствуешь голод и заходишь в один из этих Макдональдсов, чтобы купить гамбургер, он оказывается тем же самым, что в прошлый раз, и в позапрошлый, и так далее. Вплоть до самого твоего рождения и еще раньше. Да в придачу еще злые языки утверждают, вот ведь клеветники, что делают там все из индюшачьих желудков. Если верить рекламе, то тот первоначальный гамбургер уже продали 50 миллионов раз. Небось, еще одному и тому же человеку. Жизнь в Калифорнии, она сама вроде рекламного ролика, который прокручивает без конца. Ничего не меняется, только расходится все дальше и дальше, словно автоматическую фабрику, которая штампует эту жизнь, заклинила во включенном положении. Была такая сказка, как море стало соленым, а теперь как земля стала пластиковой. «Когда-нибудь, — подумал Арктер, — нас заставят самих продавать друг другу гамбургеры. Прямо у себя дома, день за днем, вечно. Тогда незачем будет и на улицу выходить». Он взглянул на часы. 2:30. «Пора звонить Донне. Судя по всему, он сможет достать через нее 1000 таблеток препарата С. Естественно, он передаст их на анализ и последующее уничтожение. Или что уж там с ними делают». Может, сами закидываются, ходят такие слухи. Или продают. Почем знать. Но Боб Арктер покупал у Донны не для того, чтобы взять ее за посредничество. Он имел с ней дело много раз и не арестовал ее. Все затевалось вовсе не из-за какой-то девчонки, которая считала, что это круто и интересно — торговать наркотиками. Половина агентов в отделе знала ее в лицо, иногда она даже продавала на стоянке у магазина 7-11. Перед камерой, установленной там полицией, ее не трогали. Она могла бы делать что угодно и перед кем угодно, ее все равно не стали бы забирать. Цель операции с Донной, как и всех прочих, — выйти на более крупного поставщика. Поэтому Арктер заказывал все большее количество товара. Началось все того, что он уговорил ее достать ему 10 таблеток в качестве дружеской услуги. Затем выпросил пакет на 100 таблеток. Потом 3 пакета. Теперь, если повезет, он получит 1000, то есть 10 пакетов. В конечном счете дело дойдет до таких партий товара, которые будут ей не по карману. Она просто не сможет выложить достаточную сумму поставщику. И тогда, чтобы не потерять прибыли от сделки, она начнет торговаться, потребует, чтобы он, Боб, заплатил хотя бы часть вперед. Он откажется, время будет идти, все начнут нервничать, особенно поставщик, который рискует, держа у себя товар, и, наконец, Донна сдастся и скажет Бобу и поставщику: «Слушайте, давайте-ка вы лучше свяжетесь напрямую. Я вас обоих знаю, вы нормальные ребята, вам можно верить. Назначим время и место, и вы встретитесь. Так что, Боб, если тебе нужны такие партии, покупай прямо у него». Фактически 1000 таблеток — это уровень посредника, а не клиента. Донна уверена, что сам Боб продает таблетки сотнями.
Так он поднимается на следующую ступеньку, а там и еще выше по мере того, как партии товара будут расти. И вот настанет момент, когда он выйдет на человека, которого уже можно будет брать. На того, кто что-то знает, кто связан или с производителем, или с тем, кто берет непосредственно у производителя. В отличие от других наркотиков, препарат S имел, по-видимому, один единственный источник. Он был синтетическим и, следовательно, производился в лаборатории. Его исходные компоненты были довольно сложны и также трудны в изготовлении, как и сам препарат. Теоретически, препарат S мог производить кто угодно, если, во-первых, знать химическую формулу, а во-вторых, располагать технологическими возможностями. Но практически это оказывалось слишком дорого. Кроме того, тот, кто изобрел препарат и наладил поставку, продавал его настолько дешево, что конкуренция была исключена. А широкая сеть поставок говорила о том, что хотя препарат имеет единственный источник, его производство рассредоточено. По-видимому, лаборатории находились по соседству с каждым крупным городским центром потребления наркотиков в Северной Америке и Европе. Почему ни одна из них до сих пор не раскрыта, оставалась загадкой. Скорее всего, таинственная организация настолько глубоко проникла в силовые структуры, местные и общенациональные, что те, кому удавалось что-либо узнать, или быстро переставали этим интересоваться, или интересоваться становилось просто некому. Разумеется, у Арктера было еще несколько нитей, кроме Донны. Других посредников он также точно тормошил, требуя все больших партий препарата. Но поскольку она была его девушкой, по крайней мере, он имел на нее виды. Ему с ней легче работалось. Навещать ее, разговаривать по телефону, проводить вместе вечера доставляло удовольствие. В некотором смысле линия наименьшего сопротивления. Если вам приходилось шпионить, так уж лучше за людьми, с которыми вы все равно встречаетесь. Это менее подозрительно и не так скучно. А если вы с ними и не встречались часто до того, как начали шпионить, то все равно станете встречаться, так что в конечном счете выйдет то же самое. Он вошел в телефонную будку и набрал номер. «Алло?» — ответила Донна. «Все телефонные автоматы в мире прослушиваются. А если где-то и не прослушиваются, то просто до них еще не успели добраться. Записи разговоров поступают в центральный пункт и в среднем раз в два дня проверяются дежурным, которому даже не надо выходить из кабинета, а достаточно лишь нажать кнопку. Большинство разговоров безобидны. Обязанность дежурного — выделять небезобидные». В этом заключается его искусство. За это ему платят. Так что их с Донной пока никто не слушал. Запись должны были получить не раньше, чем на следующий день. Если бы они обсуждали что-либо уж совсем одиозное, и дежурный это заметил, то снял бы компьютерные отпечатки их голосов, так что от них требовалось лишь особо не выпендриваться. Можно было даже явно упоминать о наркотиках. Федеральному правительству приходилось экономить. Невыгодно затевать возню с отпечатками и слежкой из-за мелких сделок, которые заключаются каждый день по огромному количеству телефонов. И Донне, и Арктеру это было хорошо известно.
«Как дела?» — спросил он.
«Ничего».
Теплый и слегка хриплый голос.
«Как настроение?»
«Да так себе, не очень». «Сегодня утром босс в магазине устроил мне подлянку».
Донна стояла за прилавком с парфюмерией в торговых рядах в Коста-Мессе, куда отправлялась каждое утро на своей малолитражке.
«Знаешь, что он мне выдал? Что тот тип, который нас недавно обул на 10 баксов, тот старый, седой. Короче, что это я виновата и недостачу покрою и своей зарплаты». Так что, выходит, я погорела на десятку, хотя чиста, как стеклышко. Вот падла.
«Я могу у тебя что-нибудь взять?»
«Ну...»
— протянула она угрюмо и вроде как неохотно. Своеобразная игра.
«Смотря сколько тебе надо?»
10.
Они договорились, что один — это сотня. Таким образом, он просил 1000.
Среди дельцов вообще принято крупные числа заменять мелкими, чтобы разговаривать по телефону, не привлекая внимания властей. Так можно было продержаться сколько угодно. Спецназ вряд ли станет прочесывать все квартиры ради мелких партий наркотиков.
10.
Раздраженно пробормотала Донна.
«У меня зарез»,
— объяснил он, как будто берет для себя, а не на продажу.
10.
Она явно размышляла, не продает ли он сам. Может, и продает.
10. Почему бы и нет? Скажем, через 3 дня. Нормально?
А раньше нельзя?
Понимаешь?
Ладно, идет, согласился он. Я заскочу.
Хорошо, когда?
Она прикинула.
Около 8 вечера. Слушай, я тут нашла одну книжку. Кто-то забыл в магазине. Хочу тебе показать. Книжка классная, про волков. Знаешь, когда волк-самец побеждает соперника, то не приканчивает, а мочится на него. Именно так. Прямо берет и писает на побежденного врага, а потом бежит дальше. Вот и все. Они дерутся только за территорию и право трахаться.
Я тут тоже недавно кое на кого помочился,
усмехнулся Арктор.
Серьезно? Как это?
Метафорически.
Не на самом деле?
Ну, в смысле, я заявил им.
Он спохватился. Черт, чуть не сболтнул.
В общем, я иду, а один парень на мотоцикле, типа байкера, он начал ко мне цепляться. Так я повернулся и выдал.
Он замялся, пытаясь придумать что-нибудь этакое.
«Можешь мне сказать», —
хихикнула Донна.
«Даже если это что-то совсем грубое. Байкеров иначе не проймешь, просто не поймут».
«Мол, лучше бы он почаще сидел на свинке, чем на этом борове».
«Я что-то не въехала».
«Ну, типа на женщине».
«А!
Ладно, заходи, я буду ждать».
«Принести тебе книжку про волков? Автор Конрад Лоренс. Там на обложке написано, что он по ним главный специалист. Да, чуть не забыла. Сегодня ко мне в магазин заглянули твои сожители. Эрни, как там его, и Баррис. Искали тебя».
«Что стряслось?»
— спросил Арктор.
«Цефалохромоскоп, что обошелся тебе в $10. Они хотели включить его, а он не работал. Ни цвета, ничего. В общем, они взяли инструменты Барриса и отвернули днище».
«Черт побери!»
— возмущенно воскликнул Арктор.
«Там вроде кто-то ковырялся, испорчена вся схема. Похоже, нарочно. Оборваны провода, сломаны детали и так далее. Баррис сказал, что попробует...»
«Все, я еду домой»,
— отрубил Арктор и повесил трубку.
«Самое лучшее, что у меня есть. Самое дорогое. Если этот кретин Баррис начнет копаться...»
«Но я не могу сейчас ехать домой», — опомнился он. «Сперва надо побывать в новом пути и посмотреть, что там творится. Приказ руководства», —